Глава 21. Вот законы, которые ты должен им дать. Если ты купил раба-еврея, пусть он работает на тебя 6 лет, а на 7-й год ты должен отпустить его на свободу без выкупа. Если он пришел один, пусть уходит один, а если пришел с женой, то вместе с ним пусть уйдет и жена. Если хозяин дал ему жену, и она родила детей, то жена и дети принадлежат хозяину, а раб пусть уходит один. Если раб скажет: «Я привязан к хозяину, к жене и детям, не хочу на свободу», то пусть хозяин подведет его к Богу, пусть подведет его к двери или к дверному косяку, и там проколет ему ухо шилом. Тогда он сделается его рабом навсегда. Если один человек продал свою дочь в рабство другому, то она не может уйти от хозяина так, как уходят рабы мужчины. Если она не понравится хозяину, а он предназначал ее себе в жены, то пусть позволит ее выкупить. Он не вправе, отвергнув ее, продать ее чужим. Если он предназначил ее в жены своему сыну, пусть обращается с ней, как с дочерью. Если хозяин возьмет себе другую жену, то пусть сохранит за той прежнюю долю мяса, одежды и места в доме. А если он не сохранит за нею этих 3 вещей, то она может уйти от него без выкупа. Всякий, кто ударит человека так, что тот умрет, должен быть предан смерти. Если ударивший не замышлял убийство, так уж получилось по воле Божьей, то он может найти убежище. Я назначу вам место для этого. Но если он убил намеренно, то предай его смерти, даже если будет искать защиты возле моего жертвенника. Всякий, кто ударит отца или мать, должен быть предан смерти. Всякий, кто украдет человека и продаст его, либо у него найдут украденного, должен быть предан смерти. Всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. Если во время ссоры один человек ударил другого камнем или кулаком, но тот остался жив, хотя и слег, а потом поднялся и выходит из дому, опираясь на костыль, то ударивший не подлежит наказанию. Он должен лишь оплатить время, что тот проболел, и обеспечить ему лечение. Если хозяин ударит палкой раба или рабыню, и те умрут на месте, с него нужно взыскать за эту смерть. Но если раб или рабыня проживут после этого еще день или два, то за их смерть взыскивать не нужно. Раб — это имущество хозяина. Если мужчины во время драки заденут беременную женщину, и у нее будет выкидыш, но сама она не умрет, то пусть виновный заплатит за выкидыш столько, сколько назначит муж этой женщины. А если женщина умрет, то ты должен отдать жизнь за жизнь. Глаз за глаз — зуб за зуб, за руку — рука, за ногу — нога. Ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб. Если хозяин ударит раба или рабыню и повредит им глаз, то за этот глаз он должен отпустить их на свободу. И если хозяин выбьет зуб у раба или рабыни, то за этот зуб он должен отпустить их на свободу. Если бык забодает насмерть мужчину или женщину, то быка нужно забить камнями. Мясо его есть нельзя. Хозяин быка не в ответе. Но если бык и прежде был бодлив, и хозяина предупреждали об этом, а он не смотрел за быком, и тот забодал мужчину или женщину, тогда быка нужно забить камнями, а хозяина предать смерти. Если на хозяина наложат выкуп, то пусть он уплатит, сколько будет назначено, и тем выкупит свою жизнь. Также следует поступить, если бык забодает сына или дочь главы семьи. Если бык забодает раба или рабыню, то хозяин быка должен уплатить хозяину раба 30 шекелей серебра, а быка нужно забить камнями. Если хозяин оставит яму для воды открытой или выкопает яму, но не закроет ее, и туда свалится бык или осел, то хозяин ямы должен возместить стоимость животного, а тушу пусть забирает себе. Если бык забодает насмерть чужого быка, то пусть их владельцы продадут живого быка, а выручку, как и тушу, поделят поровну. Но если про быка и прежде знали, что он бодлив, то пусть хозяин, не смотревший за быком, возместит ущерб. Отдаст быка за быка, а тушу пусть забирает себе. Глава 22. Если кто-нибудь украдет быка или овцу и зарежет их или продаст, то он должен отдать 5 быков за быка и 4 овцы за овцу. Если вор был пойман при попытке разобрать стену дома и убит, то убивший не повинен. Но если это случилось после восхода солнца, то убивший виновен. А если вору нечем отдать, то пусть его самого продадут в рабство за кражу. А если украденное животное найдут у него живым, будь то бык, осел или овца, вор должен отдать 2 животных за одно. Если кто-нибудь допустит по траву чужого поля или виноградника, выгонит скот пастись и скот попортит чужое поле, то он должен возместить ущерб в размере самого лучшего урожая с потравленного поля или виноградника. Если зажженный огонь перейдет на кустарник, а затем погубит скирды, хлеб на корню или все поле, тот, кто зажег огонь, должен возместить ущерб. Если один человек даст другому на хранение серебро или вещи, и они будут украдены у того из дома, и вор будет пойман, то вор должен все возместить вдвойне. А если вор не пойман, то взявший вещи на хранение должен предстать пред Богом, чтобы подтвердилось, что он не посягал на чужое добро. Во всех тяжбах о быке, осле, овце, одежде, о какой бы то ни было пропавшей собственности, которую опознает истец, дело должно быть представлено Богу. Тот, кого Бог признает виновным, должен все возместить вдвойне. Если один человек даст другому своего осла, быка, овцу или другую скотину, чтобы тот посмотрел за ней, а скотина сдохнет, покалечится или будет угнана врагом, и свидетелей при этом не будет, то пусть их рассудит клятва Господом, чтобы подтвердилось, что тот не посягал на чужое добро. Тогда хозяин скотины пусть возьмет, что от нее осталось, а смотревший за ней не должен возмещать ущерб. Но если скотина будет украдена, то смотревший за ней обязан возместить ее хозяину ущерб. Если скотина будет растерзана зверями, то пусть он представит в доказательство ее останки. Тогда он не должен возмещать ущерб. Если один человек возьмет у другого скотину в пользование, и скотина в отсутствие хозяина покалечится или сдохнет, то взявший ее в пользование должен возместить ущерб. Если это случилось в присутствии хозяина, то ущерб не возмещается. Однако, если скотина была взята в пользование за плату, хозяин должен получить плату. Если мужчина совратит необрученную девушку, он должен уплатить за нее выкуп и взять ее в жены. Если отец девушки не пожелает выдавать за него дочь, то совративший все равно должен уплатить ему столько, сколько положено за девушек. Колдунью в живых не оставляй. Скотоложец должен быть предан смерти. Всякий, кто приносит жертвы богам, помимо Господа, должен быть предан заклятию и уничтожен. Не притесняй и не обижай переселенцев, ведь вы и сами были переселенцами в Египте. Не притесняй вдов и сирот. Если вы будете их притеснять, то они воззовут ко мне. Я услышу их жалобы, разгневаюсь и поражу вас мечом. И тогда уже ваши жены станут вдовами, а дети — сиротами. Если ты дашь бедняку из моего народа серебро взаймы, то не требуй процентов, как ростовщик. Если берешь у ближнего плащ в залог, то верни до захода солнца, ведь ему больше нечем укрыться, это его одежда, как ему спать без нее? Он воззовет ко мне, и я услышу его, потому что я милосерден. Бога не хули, главу рода твоего не кляни, не медли с приношением виноградного сусла. Отдавайте мне своих первенцев. То же касается и скота, крупного и мелкого. Пусть первенец 7 дней остается при матери, а на 8-й день отдавай его мне. Вы должны быть у меня людьми святыми. Не ешьте мясо животных, растерзанных зверем. Отдавайте его собакам. Глава 23. Не повторяй пустые наветы. Не помогай неправому лживым свидетельствам. Не следуй за толпой в неправом деле. На суде не искажай истину в угоду толпе. Бедняку не оказывай предпочтения на суде. Если ты встретишь заблудившегося быка или осла, которые принадлежат твоему врагу, ты должен отвести их к хозяину. Если ты увидишь легшего на землю навьюченного осла, который принадлежит твоему недругу, не оставляй его так, ты должен оставить его с хозяином. Будь справедлив, когда разбираешь тяжбу бедняка, собрата твоего. Не поддерживай лживых обвинений, чтобы не осудить на смерть невиновных и праведных. Ведь я не дам злодею уйти от ответа. Не бери взяток. Взятка превращает зрячих в слепцов и лишает силы правдивые показания. Не обижай переселенцев. Вы сами знаете, каково человеку на чужбине, ведь вы были переселенцами в Египте. 6 лет засевай свою землю и собирай с нее урожай, а на 7-й год оставь ее невозделанной. Пусть едят ее плоды бедняки из твоего народа, а что останется, пусть доедят дикие животные. Так же поступай со своим виноградником и оливковыми деревьями. 6 дней трудись, а 7-й день будет для тебя днем покоя, чтобы отдохнули твой вол и осел, чтобы сын твоей рабыни и переселенец могли перевести дух. Соблюдайте все, что я вам сказал. Имена других богов не возглашайте. Пусть не произносят их ваши уста. 3 раза в год справляй мои праздники. Справляй праздник пресного хлеба. 7 дней, как я повелел тебе, ешь пресный хлеб. В положенное время, в месяце Авиве, когда ты ушел из Египта. Никто не должен появляться предо мной с пустыми руками. Справляй праздник жатвы, первого урожая с засеянного тобой поля. Справляй праздник сбора плодов, на исходе года, когда соберешь с полей весь урожай. 3 раза в год все мужчины у вас должны предстать пред владыкой, пред Господом. Когда приносишь мне жертву, не допускай, чтобы ее кровь пролилась на дрожжевой хлеб. жир моих праздничных жертв не оставляй до утра. Лучшее из первого урожая твоей земли приноси в дом твоего Бога, Господа. Не вари козленка в молоке его матери. Смотрите, я посылаю перед вами ангела, который будет оберегать вас в пути и приведет вас на то место, что я приготовил для вас. Бойтесь его и слушайтесь, не противьтесь ему. Он не потерпит вашего неповиновения, ибо в нем пребывает имя мое. А если вы будете слушаться его и исполнять все, что я скажу, то я буду врагом ваших врагов, недругом ваших недругов. Ангел, посланный мною, пойдет впереди и приведет вас к Амореям, Хеттам, Перизеям, Ханаанеям, Хиввеям, Евусеям. И я истреблю эти народы. А вы не поклоняйтесь и не служите их богам, и по обычаям этих народов не поступайте. Уничтожьте их богов и разбейте их священные камни. Служите Господу, вашему Богу. И тогда я благословлю ваш хлеб и вашу воду, и избавлю вас от болезней. Тогда не будет на вашей земле ни выкидышей, ни бесплодия. И я дам вам сполна прожить отмеренный вам срок. Ужас мой я пошлю перед вами. Я приведу в смятение все народы на вашем пути, и всех ваших врагов обращу в бегство перед вами. Я пошлю перед вами осины и раи, которые погонят прочь хивеев, ханаанеев и хеттов. Но не сразу я их изгоню, не за один год. Иначе земля станет безлюдной, и дикие звери одолеют вас. Я буду изгонять эти народы постепенно, до тех пор, пока вы не станете многочисленны и не овладеете всей страной. Я сделаю границами ваших владений Черное море и Филистимское море, пустыню и реку. Всех жителей этой земли я отдам в ваши руки, и вы их изгоните. Не заключайте договоров ни с ними, ни с их богами. Эти народы не должны жить на вашей земле. Иначе они склонят вас к греху против меня. Служение их богам будет западней для вас. Глава 24. Господь сказал Моисею: «Взойди к Господу и возьми с собой Аарона, Надава, Авиуда и 70 старейшин Израиля. Поклонитесь Господу издали, но к Господу пусть приблизится один лишь Моисей. Никто другой не должен приближаться к Господу, а народ и подниматься на гору не должен». Моисей пришел к народу, передал все слова Господа и пересказал все законы. И весь народ ответил как один человек: «Мы будем следовать словам Господа». Моисей записал все слова Господа, а наутро воздвиг под горой жертвенник и поставил 12 священных камней по числу племен Израиля. Молодым людям из числа сынов Израилевых он велел привести быков и принести Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Половину крови Моисей собрал в чаше, другой половиной крови окропил жертвенник, прочитал народу книгу договора, и люди сказали: «Мы во всем будем следовать словам Господа». Тогда Моисей окропил народ жертвенной кровью и сказал: «Это кровь договора, который заключил с вами Господь. Его слова — условия договора». Затем Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин Израиля взошли на гору, и там они увидели Бога Израилева. Словно бы сапфировый помост был у него под ногами, чистый, как само небо. и Бог не тронул вождей Израиля. Они видели Бога и ели и пили за трапезой. Господь сказал Моисею: «Взойди ко мне на гору. Там я дам тебе каменные таблички с правилами и заповедями, которые я написал для этого народа». И Моисей вместе со своим помощником Иисусом поднялся на гору Божью. «Побудьте здесь, пока мы не вернемся», — сказал Моисей старейшинам. «С вами остаются Аарон и Ор. Если будет у кого какое дело, пусть обращается к ним». Сам же Моисей взошел на гору. Облако окутывало гору. Эта слава Господня пребывала на горе Синай. 6 дней гора была окутана облаком, а на 7-й день Господь воззвал к Моисею из облака. Словно пламя, горящее на вершине горы, предстала слава Господня глазам сынов Израилевых. Моисей вошел в облако, поднялся на гору и пробыл там 40 дней и 40 ночей. Глава 25. Господь сказал Моисею: «Вели сынам Израилевым собрать для меня пожертвование. Пусть всякий даст, что пожелает. Собирайте такие пожертвования: золото, серебро, медь, голубую, пурпуровую и багряную пряжу, тонкий лен и козью шерсть, дубленые бараньи шкуры и тонко выделанную кожу, древесину акации, оливковое масло для светильника, благовоние для масла помазания и для воскурений, камни шохам и драгоценные камни для вставки в оправу, чтобы украсить ими эфод и нагрудник. Пусть сыны Израилевы построят для меня святилище, чтобы я жил среди них. Вы должны сделать мое жилище скинию и все, что в ней, в точности так, как я покажу тебе. Пусть сделают ковчег из акации 2,5 локтя длиной, 1,5 шириной и 1,5 высотой. Покрой его чистым золотом изнутри и снаружи и обведи золотой каймой. Сделай 4 золотых кольца и прикрепи их к 4 ножкам ковчега. 2 кольца с одной стороны ковчега и 2 с другой. Сделай 6 из акации, покрой их золотом и вставь в кольца по обе стороны ковчега, чтобы носить его на шестах. Эти 6 всегда должны быть вставлены в кольца ковчега. Их нельзя оттуда вынимать. В ковчег ты положишь текст завета, который я вручу тебе. Сделай для ковчега навершие из чистого золота, 2,5 локтя длиной и 1,5 локтя шириной. По краям навершия сделай 2 херувимов золотой чеканки, 1 с одного края, 2 с другого края. Они должны составлять с навершием единое целое. Стоя друг к другу лицом и глядя на навершие, они должны простирать над ним крылья. Поставь навершие на ковчег, а в ковчег положи текст завета, который я тебе вручу. Там, над навершием ковчега завета, меж 2 херувимов, буду я пребывать во время встречи с тобою, возвещая через тебя мои повеления сынам Израилевым. Сделай стол из акации, 2 локтя длиной, 1 локоть шириной и 1,5 локтя высотой. Покрой его чистым золотом и обведи его золотой каймой. По краям его сделай стенку высотой в ладонь и обведи эту стенку золотой каймой. Сделай 4 золотых кольца и укрепи их по 4 углам стола над ножками. Кольца должны прилегать к стенке. В них будут вставляться шесты, когда нужно будет переносить стол. Шесты для ношения стола сделай из акации и покрой их золотом. Сделай из чистого золота блюда, ковши, кувшины и чаши для возлияний. На этот стол ты должен регулярно класть хлеб, что будет лежать пред лицом моим. Сделай светильник, чеканный, из чистого золота. Его ствол, ветви и чашечки, основания чашечек и лепестки, должны составлять единое целое. У него должно быть 6 ветвей, 3 с одной стороны и 3 с другой. На каждой из 6 ветвей по 3 чашечки, как цветок миндаля с основанием и лепестками. На самом же светильнике 4 цветка, как цветок миндаля с основанием и лепестками. Под первой парой ветвей основание чашечки, под второй парой основание чашечки и под третьей парой основание чашечки. Так должно быть под всеми 6 ветвями светильника. И основание чашечек и ветви одно целое со светильником. Все должно быть чеканным из чистого золота. Сделай 7 ламп и расставь их на светильнике, чтобы освещать пространство перед ним. Щипцы для фитилей и кадильницы должны быть из чистого золота. На светильник и на все его принадлежности отпусти 1 талант чистого золота. Смотри, сделай все в точности так, как тебе было показано на горе. Глава 26. Садки для скинии 10 полотнищ из тонкого льна, голубой, пурпуровой и багряной пряжи. На них должны быть вытканы херувимы. Длина каждого полотнища 28 локтей, а ширина 4 локтя. Все они должны быть одного размера. 5 полотнищ пусть будут сшиты вместе в один кусок, и 5 других тоже сшиты вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай голубые петли, и такие же петли вдоль крайнего полотнища другого куска. 50 петель должно быть на крайнем полотнище одного куска и 50 на крайнем полотнище другого куска, петля напротив петли. Сделай 50 золотых застежек и скрепи оба куска в одно целое, скинию. Садки из козьей шерсти 11 полотнищ, покров скинии. Длина каждого полотнища 30 локтей, а ширина 4 локтя. Все 11 одного размера. 5 из них сшей вместе, и 6 остальных сшей вместе. 6-е сложи пополам, оно будет свисать над входом. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай 50 петель, и 50 петель вдоль крайнего полотнища другого куска. Сделай 50 медных застежек, вставь их в петли и скрепи оба куска, чтобы получился единый покров. Избыток по длине покрова пол полотнища должен прийтись на заднюю стену скинии, а избыток по длине полотнищ, локоть с одной стороны и локоть с другой, на боковые стены скинии, чтобы полностью покрыть ее. Сверху сделай покрытие из дубленых бараньих шкур, а поверх него покрытие из тонко выделанной кожи. Сделай для скинии рамы из акации. Каждая рама 10 локтей длиной и 1,5 локтя шириной. Каждая из 2 соединенных брусьев. Такими должны быть все рамы скинии. Для южной стены скинии сделай 20 рам и 40 серебряных опор под них, по 2 опоры под каждую раму для обоих ее брусьев. Также и для второй, северной стены скинии, сделай 20 рам и 40 серебряных опор, по 2 опоры под каждую. Для задней, западной стены скинии, сделай 6 рам, а для задних углов еще 2 рамы, которые внизу должны быть раздвоенными, а наверху, там, где первое кольцо, цельными. Таких рам должно быть 2, по одной на каждом углу. Для этих 8 рам нужно 16 серебряных опор, по 2 опоры под каждую. Сделай перекладины из акации. 5 для соединения рам вдоль одной стены скинии, 5 для соединения рам вдоль второй стены скинии и 5 для ее задней западной стены. Средняя перекладина должна соединять рамы от одного конца стены до другого. Покрой рамы золотом, приделай к ним золотые кольца для крепления перекладин и покрой перекладины золотом. Воздвигни скинию так, как было показано тебе на горе. Сотки завесу из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. На ней должны быть вытканы херувимы. Подвесь ее на 4 столбах из акации, покрытых золотом, с золотыми крюками. Для этих столбов нужны 4 серебряные опоры. Завеса должна находиться прямо под застежками. Поставь за ней ковчег завета. Эта завеса будет отделять святилище от святыни святынь. Поставь навершие, настоящий в святыне святынь, ковчег завета. Перед завесой поставь стол, а напротив стола светильник. Светильник должен стоять у южной стены скинии, а стол у северной. Сделай полог, который будет закрывать вход в этот шатер. Полог должен быть разноцветным, из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Сделай для полога 5 столбов из акации, покрытых золотом с золотыми крюками. Отлей для столбов 5 опор из меди. Глава 27. Сделай из акации жертвенник. Пусть он будет квадратным. 5 локтей в длину и 5 в ширину, а высота его пусть будет 3 локтя. На 4 его углах сделай роги. Они должны составлять с жертвенником единое целое. И покрой все медью. Сделай тазы для золы, лопатки, чаши для кропления кровью, вилки для мяса и совки для углей. Всю утварь для жертвенника сделай из меди. Сделай для жертвенника решетку, медную сетку, и прикрепи к 4 ее углам 4 медных кольца. Укрепи решетку под окаймлением жертвенника так, чтобы она доходила до середины жертвенника. Сделай для жертвенника шесты из акации и покрой их медью. Когда будет нужно перенести жертвенник, эти шесты будут вставляться в кольца, что у него по бокам. Сделай жертвенник полым из досок. Пусть сделают его так, как было показано тебе на горе. Вокруг скинии сделай двор. С южной стороны, вдоль двора, должна идти завеса из тонкого льна, длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор. Крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С северной стороны, вдоль двора, также должна идти завеса длиной 100 локтей на 20 столбах. Под столбы нужно 20 медных опор. Крюки и соединения на столбах должны быть серебряными. С западной стороны, по ширине двора должна идти завеса длиной 50 локтей на 10 столбах. Под столбы нужно 10 опор. С востока ширина двора должна быть 50 локтей. По одну сторону от входа должна идти завеса длиной 15 локтей на 3 столбах, под которые нужны 3 опоры. И по другую сторону должна идти завеса длиной 15 локтей на 3 столбах, под которые нужны 3 опоры. Садки для ворот разноцветный полог длиной 20 локтей из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. В воротах должно быть 4 столба, и под них нужны 4 опоры. Соединения и крюки на всех столбах вокруг двора должны быть серебряными, а опоры для столбов – медными. Длина двора – 100 локтей, ширина – 50 локтей. Высота завесы из тонкого льна – 5 локтей. Опоры для столбов должны быть медными. Все принадлежности скинии, колышки для скинии и колышки для завесы вокруг двора должны быть медными. Вели сынам Израилевым приносить тебе чистое, вручную приготовленное оливковое масло для светильника, чтобы на нем всегда стояли горящие лампы. Аарон и его сыновья должны следить за тем, чтобы с вечера до утра горящие лампы стояли пред лицом Господа в шатре встречи, перед завесой, за которой находится завет. Сыны Израилевы должны соблюдать это предписание вечно из рода в род. Глава 28. Призови к себе из сынов Израилевых твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они стали моими священниками, Аарон и его сыновья, Надав, Авиуд, Элиазар и Итамар. Сделай своему брату Аарону священные одежды для величия и красоты. Вели умельцам, которых я наделил мастерством, изготовить для Аарона эти одежды, чтобы осветить его и чтобы он служил моим священникам. Пусть они изготовят нагрудник, эфод, ризу, узорчатую рубаху, тюрбан и пояс. Сделают священные одежды для твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они служили моими священниками. Пусть возьмут для этого золото, голубую, пурпуровую и багряную пряжу и лен. Пусть сделают эфод из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна с вытканным орнаментом. По сторонам к нему должны быть пришиты 2 наплечника. Поясок эфода должен быть соткан так же, как и сам эфод. Из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Он должен составлять с эфодом единое целое. Возьми 2 камня шохом и вырежи на них имена сыновей Израиля. 6 имен на одном камне и 6 на другом, в порядке старшинства. Вырежи на них имена сыновей Израиля, так как резчики по камню режут печати. Вставь эти камни в узорчатые оправы из золота и прикрепи к наплечникам эфода. Эти камни — напоминание о сыновьях Израиля. Пусть Аарон носит на плечах пред Господом их имена, как напоминание. Сделай узорчатые оправы из золота. Сделай 2 цепочки из чистого золота, витые, как шнуры, и прикрепи цепочки к оправам. Сделай нагрудник жребиев. Сделай его так же, как и эфод. Из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна, с вытканным орнаментом. Пусть нагрудник будет квадратным, длиной в ладонь и шириной в ладонь, из сложенной вдвое ткани. сделай на нем гнезда для 4 рядов драгоценных камней. В первом ряду рубин, хризолит и изумруд. Во втором – бирюза, сапфир и гагат. В третьем – яхонт, агат и халцедон. В четвертом – топаз, шохам и яшма. Все они должны быть в узорчатых золотых оправах. Камней должно быть 12 с именами сыновей Израиля. На каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из 12 племен Израиля. Сделай для нагрудника цепочки из чистого золота, витые, как шнуры. Сделай 2 золотых кольца, и, укрепив их по углам нагрудника, соедини 2 золотыми цепочками с 2 оправами, а оправы эти прикрепи к наплечникам эфода спереди. Сделай еще 2 золотых кольца и прикрепи их к 2 углам нагрудника с внутренней стороны, там, где он прилегает к эфоду. Сделай еще 2 золотых кольца и прикрепи их спереди к нижнему краю наплечников, там, где они пришиты, сверху, к пояску эфода. Пусть кольца нагрудника будут связаны голубым шнурком с кольцами эфода, так чтобы нагрудник, находясь над пояском эфода, вплотную прилегал к эфоду. Пусть Аарон, входя в святилище, носит на груди, на нагруднике, имена сыновей Израиля, как постоянное напоминание о них пред Господом. В нагрудник указаний вложи урим и туммим. Они должны быть на груди Аарона, когда он предстает пред Господом. Пусть Аарон, находясь пред Господом, постоянно носит на груди жребий сынов Израилевых. Садки ризу под эфод, сплошь из голубой пряжи. В ней должен быть вырез для головы с прочно вытканным краем, как у воинского облачения, чтобы риза не рвалась. По нижнему краю сделай из голубой, пурпуровой и багряной пряжи шарики в виде гранатовых плодов, а между ними подвесь золотые колокольчики. Эти золотые колокольчики и гранатовые плоды должны идти, чередуясь, вдоль всего нижнего края ризы. Пусть Аарон надевает эту ризу, когда будет совершать свое служение. Звон колокольчиков должен быть слышен, когда Аарон входит в святилище к Господу и когда он выходит оттуда, иначе он умрет. Сделай золотой цветок и вырежи на нем, как на печати, слова «Святыня Господня». Прикрепи к нему голубой шнурок, чтобы привязывать его поверх тюрбана спереди на челе у Аарона. Аарон несет ответ за все погрешности в святынях, за все священные приношения сынов Израилевых. И золотой цветок постоянно должен быть у него на челе, чтобы приношения сынов Израилевых были угодны Господу. Сотки для Аарона узорчатую рубаху из тонкого льна. Сделай ему тюрбан из тонкого льна и сотки разноцветный пояс. Сотки сыновьям Аарона рубахи, пояса и головные повязки для величия и красоты. Облачи твоего брата Аарона и его сыновей в эти одежды. Соверши помазание Аарона и его сыновей оливковым маслом. Посвяти их в священники и освяти их. Они будут моими священниками. Сделай им льняные штаны от пояса до колен, чтобы прикрывали срам. Аарон и его сыновья должны носить их, когда входят в шатер встречи или приближаются к жертвеннику, совершая богослужение в святилище. Иначе они будут повинны и умрут. Это предписание навеки для Аарона и его потомков. Глава 29. Вот что ты должен сделать, чтобы освятить их, чтобы они стали моими священниками. Выбери быка и двух баранов без телесного изъяна. Возьми пресный хлеб, пресные лепешки, смоченные оливковым маслом, пресные коржи, намазанные оливковым маслом. Все это должно быть испечено из лучшей пшеничной муки. И сложи их в одну корзину. Принеси эту корзину, приведи быка и двух баранов. Приведи Аарона с сыновьями ко входу в шатер встречи. Омой их, облачи Аарона в его одежды, в рубаху, ризу под эфод и нагрудник. Обвяжи его пояском эфода. Возложи на голову Аарона тюрбан, а к тюрбану прикрепи венец святыни. Соверши помазание, возьми оливковое масло для помазания и возлей на голову Аарона. Приведи сыновей Аарона и надень на них рубахи. Опояшь Аарона и его сыновей поясами и повяжи им головные повязки. Отныне и навеки священническое звание принадлежит Аарону и его сыновьям. Так ты посвятишь их в священники. Приведи быка к шатру встречи, и пусть Аарон с сыновьями возложат руки на его голову. Заколи быка пред Господом у входа в шатер, омочи палец в крови быка и помажь ею роги жертвенника, а остаток крови вылей к подножию жертвенника. Потом возьми весь жир с внутренностей быка, отросток печени и обе почки с жиром, и сожги на жертвеннике. А мясо и шкуру быка, и его нечистоты, предай огню вне стана. Это очистительная жертва. Затем возьми одного из баранов, и пусть Аарон с сыновьями возложат руки на его голову. Заколи барана и окропи жертвенник кровью со всех сторон. Разрежь тушу барана на части, вымой его внутренности и ноги, положи поверх головы и прочих частей, и сожги всю тушу на жертвеннике. Это жертва всесожжения для Господа, аромат, приятный для Него, дар Господу. Возьми второго барана, и пусть Аарон с сыновьями возложат руки на его голову. Заколи барана, кровью барана, помажь Аарону и его сыновьям, мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Окропи жертвенник кровью со всех сторон. Потом возьми кровь с жертвенника и масло для помазания, и окропи ими Аарона и его одежды, а также сыновей Аарона и их одежды. Так ты освятишь Аарона и его одежды, а также сыновей Аарона и их одежды. Возьми жир и курдюк барана, жир с внутренностей, отросток печени и обе почки с жиром. Поскольку этот баран – посвятительная жертва, то возьми также и его правое бедро. Возьми один хлеб, одну лепешку, смоченную оливковым маслом, и один корж из той корзины с пресным хлебом, что поставлено пред Господом. Дай все это в руки Аарону и его сыновьям, и вознеси пред Господом как дар. Возьми это у них из рук и сожги на жертвеннике, вместе с жертвой всесожжения. Это аромат, приятный для Господа, дар Господу. Возьми грудь барана, посвятительной жертвы Аарона, и вознеси ее пред Господом как дар. Это твоя доля. Грудь барана, что была вознесена пред Господом, и бедро, что было поднесено в дар, те части посвятительной жертвы Аарона и его сыновей, что были вознесены или поднесены в дар, ты должен провозгласить святыней. Это подношение сынов Израилевых, доля, которая причитается Аарону и его сыновьям вовеки. И от своих пиршественных жертв сыны Израилевы тоже должны делать подношение Господу. Священные одежды Аарона должны перейти к его потомкам. Они наденут их, когда будет совершаться их помазание и посвящение в священники. Пусть потомок Аарона, когда станет священником после него и будет входить в шатер встречи и служить в святилище, носит эти одежды 7 дней подряд. Возьми мясо барана, посвятительной жертвы, и свари на святом месте. Пусть Аарон с сыновьями ест это мясо, а также находящийся в корзине хлеб в шатре встречи у входа. Они должны сами съесть жертвы, принесенные при их очищении, посвящении в священники и освящении. Посторонний этого есть не может. Это святыня. Если мясо или хлеб посвятительной жертвы останется до утра, сожги все, что осталось. Никто не должен этого есть, ибо это святыня. Сверши над Аароном и его сыновьями все, что я тебе повелел. 7 дней, день за днем, совершай их посвящение в священники. Каждый день закалывай быка, как очистительную жертву, принесенную для искупления. Так ты будешь совершать обряд очищения и искупления жертвенника. Совершай помазание жертвенника, чтобы осветить его. 7 дней, день за днем, совершай очищение жертвенника и освящай его, и жертвенник станет святыней святынь. Все, что коснется его, станет святыней. Вот жертва, которую ты должен регулярно приносить на этом жертвеннике. 2 годовалых ягненка в день. Одного приноси в жертву утром, а второго вечером. С первым ягненком приноси в жертву 1/10 эфы пшеничной муки, смочив ее 1/4 гина вручную приготовленного оливкового масла, и совершай возлияние, 1/4 гина вина. 2-го ягненка приноси в жертву вечером, с таким же хлебным приношением и таким же возлиянием, как и утром. Это аромат, приятный Господу, дар Господу. Это всесожжение вы должны совершать регулярно, из рода в род, пред Господом, у входа в шатер встречи, где я буду пребывать во время встречи с вами и говорить с тобою. Там я буду пребывать во время встречи с сынами Израилевыми, и осветится то место славой моей. Я освящу шатер встречи и жертвенник, освящу Аарона с сыновьями, чтобы они были моими священниками. Я буду обитать среди сынов Израилевых и буду их Богом. И они будут помнить, что я, Господь, их Бог, который вывел их из Египта, чтобы обитать среди них. Я, Господь, их Бог. Глава 30. Сделай из акации жертвенник для воскурения благовоний. Пусть он будет квадратным, локоть в длину и локоть в ширину. А высота его пусть будет 2 локтя. Его роги должны составлять с ним единое целое. Покрой чистым золотом его верх, стороны и роги, и обведи его золотой каймой. Сделай 2 золотых кольца и прикрепи их под каймой, по бокам, чтобы вставлять в них шесты для ношения жертвенника. Сделай шесты из акации и покрой их золотом. Поставь этот жертвенник перед завесой, за которой находится ковчег завета, пред навершием, над которым я буду пребывать во время встречи с тобой. Пусть Аарон воскуряет на этом жертвеннике благовоние. Каждое утро, когда приходит поправлять лампы, и каждый вечер, когда приходит зажечь их. Это воскурение благовоний пред Господом должно совершаться регулярно из рода в род. Не совершайте на этом жертвеннике ни иных воскурений, ни всесожжений, ни хлебного приношения, ни возлияния. Пусть раз в год Аарон совершает над рогами жертвенника искупительный обряд. Раз в год из рода в род надо совершать искупление жертвенника кровью очистительной жертвы, принесенной для его искупления. Это святыня святынь у Господа. Господь сказал Моисею: «Когда будешь делать перепись сынов Израилевых, пусть каждый при пересчете даст Господу выкуп за себя, чтобы не постигло их бедствие из-за переписи. Пусть каждый при пересчете внесет пол шекеля в шекелях святилища, в шекеле 20 гер. Эти пол шекеля – пожертвование Господу. Каждый от 20 лет и старше должен при пересчете принести такое пожертвование Господу. Когда вы приносите Господу это пожертвование, как выкуп за себя, пусть богатый не дает больше, а бедный меньше, чем пол шекеля. Бери у сынов Израилевых этот выкуп и употребляй его для работ при шатре встречи. Это напоминание о сынах Израилевых пред Господом. Это выкуп за вас». Господь сказал Моисею: «Сделай медный чан для омовений и медную подставку под него. Поставь его между шатром встречи и жертвенником и наполни водой. Пусть Аарон и его сыновья омывают в нем руки и ноги. Прежде чем войти в шатер встречи, они должны омываться, иначе они умрут. И перед тем, как приблизиться к жертвеннику, чтобы совершить на нем свое богослужение, сжигая жертвы Господу, они должны омывать руки и ноги, иначе они умрут. Это предписание навеки для Аарона и его потомков, которое они должны соблюдать из рода в род». Господь сказал Моисею: «Возьми лучшие благовония, 500 шекелей текучей мирры, благовонной корицы вдвое меньше, 250 шекелей, душистого тростника, 250 шекелей, кассии, 500 шекелей, все в шекелях святилища, а также один гин оливкового масла. И сделай искусно приготовленный состав, священное масло для помазания. Это священное масло. Помажь им шатер встречи, ковчег завета, стол со всеми сосудами, светильник с его принадлежностями, жертвенник для воскурений, жертвенник для всесожжений и его утварь, и чан с подставкой. Освети все это, и оно станет святыней святынь. Все, что коснется этих предметов, станет святыней. Помажь Аарона с сыновьями, освети их, чтобы они стали моими священниками. А сынам Израилевым скажи: этот состав будет у вас священным маслом помазания из рода в род. Им нельзя умощать посторонних. Не делайте для себя подобного состава. Это святыня, пусть он будет для вас святыней. Всякий, кто сделает для себя подобный состав или умастит им постороннего, будет истреблен и отторгнут от народа своего». Господь велел Моисею: «Возьми душистые вещества, натав, шехелет и галбан, пополам с чистым ладаном, и сделай из них благовоние для воскурений. Искусно приготовленный состав, солью приправленный, чистый, священный. Мелко истолки эти благовония и помести перед заветом, в шатре встречи, где я буду являться тебе. Эти благовония будут для вас святыней святынь. Не делайте таких благовоний для себя, пусть они будут у вас святыней Господней. Всякий, кто сделает такие благовония, чтобы самому вдыхать их запах, будет истреблен и отторгнут отторгнут от народа своего».